Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня в нашей студии вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директором православной школы. Затем в эфир выйдет программа «Наш комментарий», в которой принимает участие религиозный философ, поэт и прозаик Владимир Борисович Микушевич.
Ныне совершилось чудо и чудес, словом оплотилось и сошло с небес, словом оплотилось и сошло с небес. Ныне человеком стал предвечный Бог, и мир тебе в яснях кротко сердцем лег, и мир тебе в яснях кротко сердцем лег, и святой дом, и свету на потом. Явились еще жить сторон, мудрецы явились еще жить сторон. Смирно ладан злато, лучший дар земли, кривок масла скота Богу принесли, кривок масла скота Богу принесли. Ангелы не сходят, пастырем принес, за младенце Боги дорогую весть. Младенце Боге дорогую весть. И поет на небе лучезарный крик, слава Вышний Богу и на земле мир, слава Вышний Богу и на земле мир. Братья, поспешите Господа принять, поспешим радушно хлеб и соль подать, поспешим радушно хлеб и соль подать. Бог руками бедных этот хлеб возьмет, и благословение нам за то пошлет, и благословение нам за то пошлет.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии вновь протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, директор православной школы во имя этого же святого, и Марина Иванова, студентка высшей школы экономики.
Да, и выпускница нашей школы.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Благослови нас всех Господь. Хочу поблагодарить аудиторию радио «Радонеж» и администрацию, конечно, и всех здесь трудящихся за то внимание и помощь, которую вы имеете по отношению к нашей школе. Не раз я рассказывал о наших проблемах, и слушатели радио мне перезванивали, иногда даже вот интересовались, как можно помочь, оказывали реальную поддержку, и в результате вот этого внимания, в результате этого неравнодушного отношения мы, скажем, смогли оплатить значительную часть долгов. В прошлых выпусках передач я говорил о том, что у нас, скажем, были арестованы счета вследствие задолженности в пенсионный фонд. Сейчас у нас счета в порядке, мы большую часть этих задолженностей погасили, мы оплатили прошлый отопительный сезон и уже сейчас потихонечку платим за текущий. Конечно, остаются значительные долги, которые носят уже более такой оперативный характер, то есть с ними можно жить, можно думать постепенно, как с ними расплатиться, но, понимаете, с точки зрения вот финансовой составляющей, в текущей финансовой жизни школы, нам необходимо этот статус поддерживать такой более-менее благополучный, потому что мы сейчас вошли в процессы лицензирования аккредитации, уже часть документов выправлена, но это, конечно, происходит не за один день, и в этом смысле более-менее стабильное финансовое положение, оно тоже очень важно, чтобы на счетах не было санкций, чтобы школа не имела растущих таких критических задолженностей.
Мы вас прекрасно понимаем, потому что проблемы у нас с вами общие. Мы точно так же живем пожертвованиями наших слушателей и сердечно их благодарим за то, что они вот сюда неизменно приходят к нам на Пятницкую, 25. Спаси их, Господи, и на выставке, где и вы постоянно работаете, и наш стенд постоянно есть. Но, увы, в последнее время вот выставок что-то нет.
Да, вот я, собственно говоря, сейчас озабочен тем, что план ярмарок на начало года как-то у нас тут непонятен, что у некоторых организаторов не получается провести те выставки, на которые мы рассчитывали, и поэтому я, придя сюда, на студию, также хотел бы обратиться в очередной раз к аудитории радио «Радонеж» с прошением о помощи, о неравнодушном отношении, и вот здесь, если разрешите, я немножко поменяю, так сказать, тон, потому что я же ведь и стихи еще читаю обычно, когда прихожу. Я всегда немножко смущаюсь, что вот духовенство, оно когда выступает на радио, то слышишь часто, как отцы говорят о духовных вопросах, проповедуют Слово Божие, говорят о исторических каких-то аспектах жизни церкви, о церковном каноне, а я, когда выступаю, я делюсь нашими насущными нуждами, и так получается, что больше с хозяйственной точки зрения, с точки зрения организации
процесса,
образовательного процесса в условиях депрессивного региона русской провинции, так сказать, и выгляжу, может быть, как пастырь, не всегда настолько духовно, делая акцент на хозяйственные дела. Но, тем не менее, вы знаете, вот сейчас переходя постепенно к стихам,
вот в ваших стихах я хотел сказать,
хочу сказать, что вот в этих хозяйственных делах, в этом вот водовороте и разворачивается для нас часто исполнение промысла Божьего на нас. На
условия, в которых мы спасаемся.
Да, совершенно верно. Условия, в которых мы спасаемся. Вот это то, что нам дал Господь Бог. И как я сказал уже несколько ранее, для нас сейчас важно держать благополучный, более-менее финансовый статус, потому что у нас сейчас идет процесс лицензирования, аккредитации. То есть мы вошли в ряд сложных бюрократических процедур. И вы знаете, вот есть, конечно, созерцательная духовная поэзия, есть поэзия, которая возводит ум человека к горе, но вот вдохновение поэтическое – это некая тайна. И вот те стихи, которые я сейчас почитаю, они, конечно, родились из столкновения вот с этой бюрократической действительностью. Я тоже человек, то есть подвержен, душа моя не то чтобы как некий гранит, который неизменен, и на столкновение с реальностью она как-то реагирует, и иногда вот эти острые моменты выражаются в поэтическом слове. Так родились два стиха, которые можно назвать чем-то вроде послания русской бюрократии, а получилось это так, что в начале, может быть, в ходе рождественского поста я участвовал в выставке ярмарки 40-40. В это время мы пытались подать заявление. Ну, я не буду в детали вдаваться, чтобы...
Будет все понятно, да, из стихотворения, я думаю, да?
Да, я поясню. Нам надо было подать одно важное заявление в одну очень серьезную инстанцию. В этой инстанции сидит один серьезный чиновник, региональный, который эти заявления принимает. И первый раз я как директор поехал со своим заместителем, то есть со своей супругой, матушкой Юлией, вот, поехал подавать это заявление. Когда чиновник посмотрел эту бумагу и документы, которые привезли, а заявление это один лист всего, понимаете, там не то, чтобы оно очень длинное. Он, конечно, сразу же сделал ряд критических замечаний, ну и, в общем, пояснил нам, что мы неправильно его оформили, и своей рукой, своей собственной, он сделал необходимые поправки на документе, но сегодня, говорит, я вас не могу уже принять, понимаете, я принимаю только до часу, уж вы приезжайте в другой раз, да, мне вас всех, конечно, жалко, но тем не менее, я составил на супругу доверенность, а сам поехал здесь зарабатывать деньги на православной ярмарке. Замдиректора едет по доверенности подавать заявление. Она приезжает второй раз подавать заявление. Он опять говорит, ну как вы так написали это? Разве так составляют эту бумагу? Нет, делает ряд поправок, понимаете? А надо еще...
Ну, просто вот Салтыков-Щедрин вот... отдыхает.
Ну, я бы Николая Васильевича Гоголя еще упомянул. То есть вот эта бессмертная пьеса «Ревизор», она очень характеризует две опасных наклонности русской бюрократии, я бы сказал, несколько криминальных таких наклонностей. Это присвоение денег из госбюджета и получение взяток. То есть это два источника незаконного дохода. Ну, вот эта тема здесь в стихе профигурирует в стихотворной форме, так сказать. И с тех пор, ну, мало что изменилось.
Не решился этот вопрос-то?
Тут есть своя интрига. Понимаете, второй раз у нее не получается. И она едет третий раз, а я нахожусь в Москве. И в третий раз, как говорится, закинул невод. И в третий раз она приходит к этому чиновнику, а чиновник опять, понимаете?
Свои же
опять. Она же говорит, ну вы же сами нам это все писали. А я что, вам обязан? Я тут уже, я нахожусь в Москве, понимаете, я уже в третий раз возмутился, то есть моя супруга ездит из райцентра, ездит в область, она, в общем-то, многодетная мать, замдиректора, ну, завуч в школе, это вообще должность такая очень-очень тяжелая. Чиновник не знает, конечно, что у нас еще ребенок инвалид, и проблем хватает, и вот его такое бессердечное отношение, а у меня в душе все кипело, понимаете. Я, конечно, хочу сказать, что... Государственная служба – это очень серьезное и важное дело. Человек, который соответствует той должности, на которую он призван, достойно исполняет свои служебные обязанности, ну, можно сказать, что он исполняет свое послушание святое даже, если он по совести работает. И речь не о таких людях, понимаете? Вот те стихи, которые я написал, они, конечно, написаны не о тех, кто свое звание чиновника – государственного служащего исполняет подобающим образом. Есть люди, которые к нам проникнуты сочувствием, которые всегда помогут. Но когда сталкиваешься вот с таким представителем отечественной бюрократии, рождаются такие вот строки. «Бюрократия, трепещи, ты не скроешь уже свой позор, не замажешь грехи, как прыщи, скоро едет к тебе ревизор. Бюрократия, осознай, не на пользу берешь ты откат, ты не купишь за денежки рай, ты отправишься к демонам в ад. Так покайся, чиновник, спеши, ведь Господь и за вас пострадал. Думай, брат, о спасении души, не готовым, чтоб Бог не застал. Да и взятки смотри не бери, ведь недолог наш суетный век. Ты, как праведник, лучше умри и живи, как святой человек. И на скромной могилке твоей да прославится имя Творца. Так покайся, чиновный злодей, блудный сын, позабывший отца».
Батюшка, вам с текстом этого стихотворения теперь надо идти к этому чиновнику вместе с заявлением.
Минуточку, минуточку. Дело в том, что я же находился в Москве, И у меня редко бывает два стиха пишутся в один день. Вот. Но во мне настолько вот было острым это переживание, потому что вот я здесь даже не заботясь о форме стихотворения много, о какой-то внешней красоте высказался вот просто вот так. Весь день с утра до вечера я не мог успокоиться. Что же делать? Что же делать? Препятствие это кажется непреодолимым. Человек третий раз, он или добивается, чтобы взятку ему дали, кто-то говорит, а сходите к нему с диктофоном и после запишите вот это вот, идите к его руководителю. У меня в душе была борьба. И вот след этой борьбы, когда я задавал себе вопрос, как же эту проблему решить, вот как руководитель, след этой борьбы во втором стихотворении, написанном уже вечером этого дня, стихотворение тоже такое достаточно жестокое получилось, называется «Борьба с помыслом». Оно отражает нашу немощь и отражает то, как нужно ее побеждать. «Привезите мне, парни, боевую гранату. Это лучше, чем бить кирпичом. Я хочу отомстить одному бюрократу. Пусть узнает он, гад, что почем. Правда, если ему я гранату закину, то охрана сбежится тот час. И тогда уже точно на зоне я сгину. И не скоро увижу я вас. Так что лучше не надо гранаты и пули. Лучше дам я бомжам кое-чего. Попрошу я бомжей, чтобы они помянули бюрократа, врага моего. И Господь, может быть, просветит его душу, и он примет бумагу мою, и я заповедь Божью тогда не нарушу, бюрократа врага не убью».
Слава Богу.
И стал я, слава Богу, именно что стал я делать то, что в этом стихе я сказал. Увидев вот в Москве таких людей, ну, видно, что человек без места жительства, он просит помощи. Я начал всем давать немного денег и говорить: ну, я это рассказываю, чтобы вы поняли, как вот решаются такие проблемы иногда. Помолитесь вот за такого-то человека. И говорю ему, помолитесь за этого человека. Одному, второму, третьему. Смотрю, стоит такой, ну, видно, совсем несчастный такой бродяга. Тяжело на него смотреть. Я говорю, ты Богу молишься? А как же, говорит, кто Богу не молится, того Бог не благодарит. Ну, это он так вот выразился. Помолись, говорю, за этого человека. И что вы думаете, с четвертого раза взял он эту бумагу? Но я, наверное, должен и поблагодарить этого чиновника, потому что благодаря его действиям написаны вот эти стихи. А вы знаете, они никого равнодушными не оставили. Я их читал на ярмарке так вот посетителям, и все говорят: батюшка, вам с этими стихами надо идти куда-нибудь вот в Думу там или еще куда-то в какие-то такие инстанции.
На Радонеж.
Их надо писать на заборе, понимаете? Вот, то есть люди, они многие сталкивались с этой ситуацией.
Увы.
Ведь, наверное, и Гоголь, он не случайно написал вот такую жесткую сатиру, ну, относящуюся к его времени, но, тем не менее, актуальную отчасти и сейчас. Надо поблагодарить и Господа Бога, который дает нам возможность вот через эту нашу брань, которая у меня отразилась в стихотворной форме, прийти к истине, к тому, как надо победить вот эту сложную жизненную ситуацию.
Спаси Господи, батюшка. Ну, как-то вот мы так сразу начали с проблем, а все-таки ведь великий праздник вчера совершали мы. Расскажите, как у вас в школе праздновали Богоявление?
На праздник Богоявления у нас как раз пришелся святочный концерт. Его готовили, но решили провести именно в праздник Крещения Господня. Конечно, у нас в храме была ночная служба. Духовник школы отец Нестор, водосвятный молебен крещенский, послужил в школе. А днем мы собрались для того, чтобы вот провести это торжественное мероприятие. Я всех ваших радиослушателей приглашаю посетить наш школьный сайт, где мы разместили видеоматериалы с этого замечательного концерта. Сайт найти просто, если забить в поисковике «Православная школа Кинешма». Дети, они меня несказанно порадовали. И успех музыкального нашего педагога, и успех режиссера, который с нами сотрудничает. Спектакль поставлен в жанре мюзикла, и у меня были вначале возражения.
Я говорю, ну, смущала
да
вас
что
форма.
Вы такое взяли? Вы возьмите что-нибудь более соответствующее духовной нашей тематике. Но, вы знаете, с таким воодушевлением ребята, конечно, они, кроме режиссера, имели руководство духовника школы игумена Нестора и педагогов. Они показали ту христианскую идею, которая там была заложена, и в такой доступной форме, так мастерски ее показали зрителям, продемонстрировали, зал взорвался овациями в конце. Я вот вам должен об этом сказать. Все кричали: молодцы, браво. Давно такой хорошей игры наших детей я не видел, поэтому я приглашаю наш сайт «Православная школа Кинешма», забьете в поисковик, найдете, и там поищем, последняя новость содержит материалы с этого концерта и спектакль. А на сайте также можно найти и наши реквизиты, номер карты Сбербанка, номер в Яндекс.Деньгах, как нам помочь, потому что, ну, я-то как администратор всегда забочусь и о том, как помочь школе, как помочь нашим сотрудникам, как обеспечить наше лучшее будущее.
Батюшка, эффективность школы трудно измерять. Кто куда поступил, процент там поступаемости, даже есть такой термин выпускников. Это, безусловно, конечно, важно, хотя важнее, на мой взгляд, какого человека, какого христианина воспитала школа. Но это так сразу не определишь, это жизнь покажет. Ну, а если вернуться вот к этому, для меня, например, это очень показательный пример, что одна из выпускниц вашей школы, студентка высшей школы экономики Московской, это очень престижный вуз.
В студии находится, она по 11 класс училась в нашей школе. У нас поступаемость в вузы по окончании нашей школы практически 100%, как и последние годы 100% сдача ЕГЭ. Молодежь находит свою дорогу в жизни. А если говорить о том, как взвесить успех православного компонента нашего школьного образования, его сложнее оценить какими-то показателями статистическими, но среди наших выпускников регулярно встречаются, особенно вот в последние годы, юноши, которые поступают в духовное учебное заведение. Сейчас вот в Московской духовной семинарии наш выпускник учится и заканчивает Варнинское духовное училище. У нас Лёша Алексеев хочет дальше учиться в семинарии. Можно и других ребят вспоминать. То есть, ну, слава Богу, такие юноши есть, которые с молодых лет, они имеют интерес к этой особой церковной атмосфере. Сейчас вот двое ребят у нас будут, может быть, участвовать в архиерейских богослужениях в качестве подьяконов, алтарников. Они сами изъявили желание. Да, то есть я вот так предложил им без всякой навязчивости. Хотите, если вот есть такая возможность? Они говорят: да, конечно. Я посмотрю, ребята-то такие, они в воскресную школу ходят, они на школьных службах алтарничают, значит, их душа тянется именно к служению Богу вот в этой вот церковной среде, к храмовому богослужению, и я думаю, что они свое будущее после нашей школы найдут. И хорошо, что есть возможность для таких детей учиться именно в школе конфессионально ориентированной, в такой школе, как наша, где определенно дисциплинарный есть климат, и в то же время есть возможность более углубленно узнать основы нашей православной веры, не только их узнать, а и поучаствовать в церковной жизни лично.
Ну, давайте теперь вот слово все-таки молодежи дадим. Марина давайте, ведь не дадим. Так давно закончила школу, воспоминания еще свежи.
Как уже было сказано, я студентка второго курса факультета права Высшей школы экономики, куда я поступила по Олимпиаде без экзаменов.
Чуть-чуть подробнее скажите, а то не все понимают, что вы имеете в виду.
Я участвовала в Олимпиаде Высшей школы экономики, высшая проба по обществознанию, и стала призером этой Олимпиады в заочном этапе и в очном этапе. В процессе обучения в школе я участвовала в очень многих Олимпиадах, и наша школа предоставляла мне такую возможность. Я была победителем региональной Олимпиады по обществознанию, несколько раз была призером региональных Олимпиад по русскому языку, английскому языку и другим предметам. Также я была призером Всероссийской Олимпиады по основам православной культуры, победителем регионального уровня и призером всероссийского этапа. И тоже благодаря нашей школе я могла принять участие в этой Олимпиаде. Особенно мне понравилось участвовать именно на всероссийском этапе, потому что сейчас, к сожалению, не во всех школах есть возможность участвовать в Олимпиаде по основам православной культуры. Но организация всероссийского этапа этой Олимпиады, она всегда замечательна. Ее организует Православный Свято-Тихоновский гуманитарный гуманитарный университет, и я очень благодарна всем, кто дал мне шанс даже приехать, поучаствовать в этих мероприятиях. Это были одни из самых лучших моментов в моей жизни.
А вы хотели быть юристом, да, Марина?
Честно говоря, так сложилось. Я еще даже не уверена, что на самом деле буду работать дальше по юридической профессии, потому что как не думаю, что человек может быть четко уверен в том, кем он будет спустя, там, не знаю, 4 года участия на втором курсе, но те знания, которые я получаю сейчас, они мне, безусловно, пригодятся в будущем. И тот диплом, который я получу, я смогу работать не только в сфере юриспруденции, но и в различных смежных сферах.
Для вас ведь еще и важно, что эта возможность поступить благодаря Олимпиаде освободила от платы за учебу.
Да.
Ведь это все-таки вуз престижный. Это очень важно, конечно.
Да, но насколько я знаю, на самом деле не я одна учусь в московском вузе из выпускников нашей школы. Насколько я знаю, еще одна девочка, которая проучилась в нашей школе с 1 по 11 класс, сейчас учится в Российском государственном гуманитарном университете. Еще один мальчик учится в Московской духовной академии. Так что показатели в этом плане в нашей школе достаточно высокие, учитывая вообще общее количество учеников. Конечно, я часто вспоминаю нашу школу, и в большей степени это именно положительные такие воспоминания. Конечно, самое главное, что есть в нашей школе, это именно духовное воспитание детей, нравственное их воспитание, потому что еженедельное богослужение, взаимоотношения в коллективе, они те духовные качества, духовные ценности, которые нам в этой школе преподавали, тот подход, с которым к нам, так сказать, обращались, он, конечно, отличается от подхода в других школах. Конечно, и в нашей школе есть свои сложности, есть конфликты, но, тем не менее, наша школа из всех возможных вариантов школ, городских школ, которые есть в нашем городе, это самая высокая по нравственным качествам образовательная платформа, которая вообще вот в нашем городе есть для ребенка. То есть это та среда, в которой ребенок может научиться уважать других людей и именно с христианской точки зрения сочувствовать им. Потому что, к сожалению, во многих других школах вот нет вот этой вот именно вот этой черты, когда ребенка учат не просто относиться к потребностям другого с уважением, чтобы заслужить какое-то место в обществе, а относиться именно по-христиански. То есть именно с точки зрения православия. И, конечно, все выпускники нашей школы, они остаются православными христианами, и даже если на какое-то время отходят от веры, что вполне закономерно после детских лет православного воспитания, потом они возвращаются к ней спустя какое-то время. Ну, также, что можно сказать, что, конечно, я часто вспоминаю праздники православные, которые проводились в нашей школе. И пусть там было очень мало участников, часто мало школьников, так как наша школа малокомплектная, и в спектаклях участвовало небольшое количество человек, все равно это очень теплая атмосфера, которую я всегда вспоминаю с такой даже небольшой тоской в душе о том, что я больше не смогу стать участником этих мероприятий, что я больше не смогу уже вернуться в школу в качестве школьника. Я только могу вот туда прийти, поговорить с учителями, как я делаю сейчас. Но стать школьником, сесть снова за эту парту я уже больше никогда не смогу. Возможно, многих посещает такая тоска по школам, которые они закончили. Но также нужно сказать, что и в плане образования наша школа тоже достаточно хороший вариант, но многое зависит и от самого ребенка. То есть, если человек не хочет ничего делать, если он не хочет учиться, то он не будет учиться в любой школе. В свою очередь, если ребенок хочет учиться, то наша школа дает ему возможность реализовать себя и реализовать свое желание учиться и свои способности. В первую очередь это происходит за счет того, конечно же, что наша школа малокомплектная, и возможно уделить большое внимание каждому из учеников.
То почти есть как в лицее, да? Индивидуальное.
Можно я вот тут прокомментирую еще? Вот Марина, она застала самые кризисные годы нашей школы. Самый такой период, когда я пришел директором. Ну, вот я
то есть на грани лавировала школа, да?
То есть она была в деревянном здании, которое там уже шли за нее большие штрафы по противопожарной безопасности, там по последний штраф был 90 тысяч. Нам надо было переехать в здание другое, а здание нуждалось в очень серьезном, в очень большом ремонте.
Ну, дети-то этого не ощущали, наверное, не знали этих страстей.
Но вот, понимаете, когда арестованы счета, когда долги вот такие, что ты не знаешь, как с ними делать, как с ними поступать, дети, может, и не ощущали, но вот Марина, например, она поучаствовала, она у нас в качестве корреспондента брала интервью, которое мы сняли на видео и разместили в интернете. Дали специальную справку этому судебному приставу. Она брала интервью судебного пристава, которая пришла описывать наше имущество. И очень ей хорошо получилось.
Ну, расскажите, Марина. Да.
Да, помню, был такой случай. Пришла к нам женщина, что-то она хотела сделать с имуществом нашей школы, я уже
арестовать, наверное.
Наверное, да.
За долги.
Этот случай, он так давно произошел.
Детали не помнится.
Да, я не помню детали, я помню,
что... Всего-то года три назад.
Что задавала ей вопросы, и она осталась слегка в таком ошеломлении, потому что, возможно, этих вопросов она, скорее всего, не ожидала.
Под камеру задавали, да, как корреспондент?
Если кому-то интересно, то всегда могут найти на YouTube, на канале нашей школы. Так что, если кому интересно, то Бог помощь в поиске.
Оператором и режиссером этой передачи был лично я.
Ну, возымело действие, это главное.
А вы знаете, я про это, может быть, уже говорил. Когда мы этот материал разместили, то болельщики спортивного клуба «Динамо Москва» футбольного, они буквально очень быстро собрали нам ту сумму, которую пытался судебный пристав взыскать, и погасили эту задолженность. Понимаете, вот такие вот бывали приключения.
Вот что делается.
Благодаря этому репортажу. Да-да-да.
Слава Богу. Мы действительно, и вы, и ваша школа, и множество таких школ, и мы, опять же, повторюсь, грешные, выживаем за счет того, что у нас, слава Богу, неравнодушные наши братья и сестры десятиной помогают и храму, и радио, и школам. Поэтому, конечно, низкий всем поклон. И надо понимать, что мы помогаем не кому-то где-то, а в первую очередь самим себе, чтобы нас слышали, чтобы мы учились.
Ну и мы, в свою очередь, тоже слово благодарности всегда в адрес вашего радио говорим, и даже иногда в поэтической форме.
Да, батюшка, прочтите этот гимн Радонежа.
Постараюсь. Я приеду, в этот раз уже точно не мимо я, через дебри Москвы, зимним вечером к вам доберусь. Здравствуй, радио Радонеж. Радио наше любимое, что вещает оттуда, где жива православная Русь. В нашей жизни порой удивительно так получается. Среди мглы испытаний, в жестокое время невзгод, православный эфир ваш, как колокол, вдруг раскачается, загудит, собирая единый церковный народ, и над суетным миром, что от Бога живет в отступлении, так легко и уверенно голос ваш добрый летит, возвещая народам великую весть о спасении, проповедуя правду о том, что Христос победит. Я приеду, в этот раз уже точно не мимо я, зимним вечером мне доведется сказать пару слов. Здравствуй, радио Радонеж, радио наше любимое, да живет твой эфир навсегда, до скончания веков. Ну, я, может быть, был немножко неточен, я по памяти прочитал, но...
Но хочется сказать аминь.
Это один из вариантов.
Замечательно, батюшка, поклон вам низкий, а Марина, по-моему, тоже творчество стихотворное осваивает потихоньку.
У нас вся семья такая.
Поэтическая.
И если можно, мне бы хотелось рассказать одно стихотворение, которое было косвенно вдохновлено нашей школой. Это стихотворение я написала, прочитав материал для сочинения ЕГЭ по русскому языку. Оно также связано с нашей школой, потому что касается того, как важно для человека в детстве именно православное воспитание. Значит, такое стихотворение. «Жил-был один товарищ, мечтал он о своем, мечтал иметь машину, жену, семью и дом. Работал тот товарищ, работал день и ночь, и дом уже не маленький, там ждет жена и дочь». Но вот однажды утром товарищ заскучал, ходил из угла в угол и целый день молчал. Потом из дома вышел и дверь машины пнул, жену поцеловал он, дочурке подмигнул. Отправился в дорогу, не зная сам, куда, а подняв к небу голову, увидел провода. Товарищу жить скучно, нет у него мечты, но ты пойми, товарищ, ведь есть не только ты. И ты не верил в Бога, не понял жизни суть, отправился в дорогу, не зная верный путь. Ты только о богатстве земном лишь и мечтал. Духовное убранство твое осталось там. Там, в детстве непонятном, далеком от тебя, молитву над кроваткой шептала мать, любя. Вот такое стихотворение.
Ну как, батюшка, прокомментируете
с точки зрения? Хорошее стихотворение, слава богу. Но оно, Марина, его написала достаточно давно. А вообще, я очень благодарен вашей аудитории. Среди слушателей радио «Радонеж» очень много людей, неравнодушных к поэтическому слову. Мне потом бывают и личные обращения, мой адрес. Я только должен попросить прощения, что я не всегда успеваю отвечать на письма, которые приходят по почте, по такой вот обычной, не электронной. Сейчас одна слушательница пожилая попросила прислать ей текст стихотворения, которое ей запало. Но, может быть, оно продолжит Маринину тему. Я его исполнял, тем не менее, специально для нее. Забыл даже, как эту вашу слушательницу зовут. Но, может быть, она услышит мое исполнение и утешится. Среди злого последнего века и утраченных главных начал человека ищу, человека я, да такого, чтоб не подкачал, чтоб не был равнодушным он зрителем, если кто-то с ним рядом в беде программиста, врача и учителя, и сантехника, и т.д. В наше штатное расписание он несет свой достойный труд. Там, где требуется сострадание, он не спросит, мол, сколько дадут за участие и милосердие. Он не требует мзды и похвал, человека ищу усердное, до такого, чтоб не продал. С поля боя он вынесет раненых, в рукопашный не струсит он, как советские госты, он правильный, православный он, как типикон. Всюду суетное и ложное, отступление, вранье и война. Человека ищу я, Божьего, наши страшные времена.
Спаси Господи, батюшка, очень трогает. Поэтическое слово, оно всегда как-то вот напрямую к сердцу, ну, вот не то что вот, проза.
Это тема постсоветская такая, она у меня как-то периодически, понимаете, всплывает. И вот из последних стихов хотелось бы прочитать еще одно. Конечно, как часто стихи хорошие носят несколько провокационный характер, понимаете? Стихотворение должно чем-то человека зацепить, чтобы не оставить его равнодушным. Называется оно «Постсоветский тост», воспроизводит атмосферу такого грузинского застолья, может быть, не столь широкого, но в узком дружеском кругу. Но здесь, собственно говоря, речь в этом стихе даже и не о Советском Союзе. Вот некоторые, когда слушают этот стих, сразу обращают внимание на чачу, другие обращают внимание на СССР, понимаете? А идея этого стихотворения такая, что вот, например, моему сердцу, моей душе крайне тяжела та вражда, которая распространяется в мире, понимаете? То есть мы жили в Советском Союзе, мы этого не видели, того, что у нас народы, которые составляли единое государство, особенно больно, когда православные народы, русские и украинцы, там грузины, осетины, русские, грузины начинают враждовать друг с другом, и ты понимаешь, что это какая-то лукавая сеть, которая пришла на этот мир, что это искушение какое-то и страшное такое, когда читаешь в интернете, что там известный грузинский артист в пожилых уже годах, советский, которого мы все любили, друг говорит о том, что он хотел бы поехать на Украину воевать, и думаешь, что же случилось с людьми. И вот тогда рождаются такие строки. «Налей-ка мне, Вахтанг, немного чачи, ведь наш союз великий дал пример державы крепкой, славной, настоящей. Вахтанг, мой тост за наш СССР. Кто предал нас, кому так было надо, как будто псам голодным бросить кость, на нас восстали злые силы ада, пошло, поехало, из горки понеслось». Да, грешники, мы Бога не искали, но все же кто-то предал ту страну, где наши деды вместе воевали и выиграли великую войну, построили великую державу, послали в космос наши корабли. Кто предал нас, кто продал нашу славу, кому мешал покой родной земли? И все-таки Вахтанг Шенген отзвали, хотя былую славу не вернуть, мы жили там, трудились, умирали и знали, никому нас не согнуть. Теперь у нас повсюду незалежность, смятение в душах, ширится вражда, приход Антихриста, как смерть и неизбежность, и ожидание Божьего суда, и бедствия случаются все чаще, и все безжалостней, и тяжелее наш путь. Налей-ка мне, Вахтанг, немного чачи, страну советов тостом помянуть.
Спасибо, Господи, батюшка. Дело в том, что, конечно, это сейчас нас, вы правильно сказали, так уловили в эти сети. И где же наша вера? Вот сила нашей веры этим и определяется, что мы больше политики становимся, да, чем верующие.
Мы с вами об этом говорили как раз перед началом записи, что люди разделяются по политическим убеждениям, нередко начинают спорить, иногда это доходит до каких-то там даже враждебных высказываний в адрес друг друга, там, знаете, а церковь, мы же в символе веры исповедуем веру в единственную соборную апостольскую церковь, то есть церковь – это предмет веры, который должен нас соединять, превышая политические разногласия, всякие разделения национальные и так далее. То есть наша православная Вселенская Церковь, она должна побеждать вот эти вот чувства, которые сейчас разрушают мир. Ну и блаженные, наверное, и счастливые люди, которые стараются не допустить свою душу, вот эти чувства вражды, которые сейчас сеются по национальному признаку, пусть даже вот по религиозному признаку, по политическому признаку, потому что вот эта вражда, она не от Бога. Мы читаем в Священном Писании, что наша брань не к плоти и крови, а к началу, к миродержителям тьмы века сего, духом злого поднебесным. Поэтому вот об этом хотелось сказать.
Это очень важно, потому что надо нам различать все-таки вечное от временного. А мы сейчас, к сожалению, не то что народами, порой в семьях-то конфликты на каких-то вот таких, на темы те же, той же Украины.
Ой,
сколько такой брань?
Сохрани Бог. Это, конечно, печально про это слышать. И удивительно, что это на самом деле так, что люди говорят, у нас родственники на Украине, понимаете, и близкие родственники. И люди рассказывают, что эти вот родственники, они просто потому, что мы живем в России, начинают нам высказывать, ну, какие-то допускать враждебные высказывания в наш адрес. То есть вот это просто больно видеть, что такой статус сейчас вот имеет.
Надо помнить, что мы граждане Отечества Небесного, да? Не только да. земного, и тогда вот это все как-то будет уврачевываться. Помоги нам всем в этом, Господи. Батюшка, ну вы, как всегда, здесь чаще всего бываете на выставках, а сейчас, вот я знаю, эти ближайшие сколько дней вы здесь будете, вы тут скорее таким паломником, богомольцем и, да. и собирателем жертв.
Сегодня я посетил Елоховский собор, начал с литургии, я очень счастлив, что помолился у мощей наших святителей, приложился к чтимому списку иконы Казанской Пресвятой Богородицы, вот посетил литургию. Я пробуду в Москве еще 2-3 дня, в конце недели уже я поеду служить, наверное, в пятницу, может быть, в четверг вечером. Но до этого времени я нахожусь здесь, и, собственно, одна из целей – это, конечно, собрать возможную помощь для нашей школы. У меня есть контактный телефон.
Если будет какая-то возможность у кого-то, 8, то назовите,
можно продиктовать, да? 8-960-512-48-59. Можно со мной созвониться, в принципе, пока я здесь.
Так, как-то определиться там со встречей.
Да, если есть возможность помочь, я буду признателен. Можно перечислить средства, найдя наши реквизиты на сайте. На сайте нашей православной школы, еще раз повторюсь, православная школа Кинешма, там есть раздел «Помощь школе», есть раздел «Контактные данные», можно там все это найти, ну, почитать интересные новости, еще раз повторюсь. И я, если разрешите, продиктую номер карты, на которую можно перечислить средства. Диктую по цифрам 6-7-6-2-8-0-1-7-9-0-1-0-7-8-6-2-3-4. И еще раз повторюсь, уже так по нескольку, по две циферки. 67-62-80-17-90-90 10, 78, 62, 34. Такой номер карты Сбербанка, на который можно перевести пожертвования.
Дорогие братья и сестры, мы также всегда ждем вас и очень признательны вам за вашу жертву. Низкий вам поклон. Здесь у нас, в доме радио, метро Новокузнецкая, Пятницкая, 25. Если по чечаянию вы сможете помочь и батюшке, то можно будет пожертвовать и на православную школу в Кинешме, и для радиостанции «Радонеж». В ближайшее время ждем вас всех. Будем за вас молиться, и батюшка будет возносить о вас на своем приходе молитвы. Ну и в завершении этой передачи и этой темы, батюшка, я бы вас просила прочесть стихотворение, очень такое тоже относящееся к жертве.
Ну, это случай, собственно говоря, интересный такой жизненный случай, который произошел на ярмарке «Рождественский дар», по-моему. Ко мне подошла женщина, попросила написать стихотворение о ней. И она мне принесла еще и пальто в подарок. Вот. Но дело в том, что я вспомнил, что мы с ней уже встречались вот на этих ярмарках. Она, я так понял, гражданка Израиля. Я ей в свое время почитал стихи. Ну, в общем-то, я на ярмарках, если кто-то подходит, и человек неравнодушный к поэтическому слову, то я что-то читаю из своих произведений. Вот она уже как-то слушала что-то из моих стихов и пришла вот снова. У нее такие специфические очень убеждения. Она рассказала про себя не очень много и говорит, вот вы про меня напишите стихотворение, ну, вы знаете, говорю, я же вас совсем не знаю. Ну, ничего, я кое-чего рассказала, а если Бог вам даст, то вы напишите. И тут, понимаете, для меня уже был как-то...
Вопрос веры.
Такой, ну да, то есть... А даст ли Бог, может ли тебе дать Бог написать про меня вот такой вот стих, вот про такое...
Искушение
вот.
Некое, да?
Да, я задумался, понимаете, с одной стороны, я не знал, как это писать, с другой стороны, у меня было беспокойство, что же будет, если я не напишу, как же...
Не посрамить бы, да,
веры. Ну, может быть, Господь... Ну, дело даже не в вере, а просто в том, что, ну, это некий вызов такой, может ли Бог сотворить вот такое вот чудо, и это для меня было такой личной такой проблемой. Вот, стихотворение написано в такой повествовательной, не очень присущей мне манере, я не очень люблю такие стихи, там допускаются обороты, и говорит, я сказал, да, но вот оно, собственно говоря, воспроизводит тот разговор, который между нами состоялся, и тот мысленный ответ, который у меня родился в результате. А эта женщина, ее зовут Елена, еще раз повторюсь, если она слушает, так вот получается, эти передачи, или кто-то ее знает, то можете передать, что стихотворение готово, я его, собственно, писал за 2 дня, пришлось немножко потрудиться, но вот получился такой опус. Оно имеет несколько такое ироничное название «Послание к евреям», но это, может быть, не скажу.
Библейское, да. Вполне.
Библейское, да. «На православной ярмарке зимою я думал раз о суетных делах, о бренной славе, овладевшей мною, о нашей школе и ее долгах. И вдруг передо мной явилась дама, имевшая весьма эффектный вид, такая вся, как разворот Лихаема, звезда Давида и в глазах иврит. И говорит, вот вас-то мне и надо, мне Бог велел вам подарить пальто. Подумал я, опять кругом засада, Моссад не дремлет, что-то здесь не то. Я говорю, вы ездили в Израиль. Ах, что вы, это родина моя. Я слышала, как вы стихи читали. И вот пальто для вас купила я. Точнее сказать, купила я для мужа. А мужу оказалось мало. Я подумала, мне тот священник нужен. Пальто бы ему точно подошло. Ну что ж, давайте я его примерю. Но кажется, что это неспроста. Я вижу, вы как будто из евреев. И Магендовит вон у вас вместо креста. А как же, я по крови иудейка, и чистая еврейка мать моя. А это значит, что я сама еврейка, хотя в крещении зовусь Еленой я. Запомните, меня зовут Елена. Иисус Христос по крови мне родня. Я, батюшка, вас попросить хотела, чтобы вы стихи сложили про меня. Мне Бог Всевышний дал на удивление родиться в славный праздник Хануки. И если он пошлет вам вдохновение, вы про меня напишите стихи. Поговорив о православной вере, расстались мы. Я начал размышлять о странностях известных мне евреев, о том, что про Елену написать. Я не готов, писать про свет миноры и разные еврейские дела. И потому признаюсь, что не скоро благая мысль мне в голову пришла, а мысль такая, в общем-то, простая. Господь Иисус наш умер и воскрес. Отверзл Он верным всем ворота рая, святую жизнь таинственных небес. Евреи или русские, все Его творения, Он всех зовет покаяться в грехах, а крест Его для верных искупления. Вот, собственно, и смысл в моих стихах. Христос воскрес, избавил нас от плена, как из Египта древний ваш народ. Так берегите, милая Елена, бесценный дар святых крещальных вод.
Спаси Господи.
Это из жизни. Это я даже почти ничего не придумал.
Это очень даже ярко представляется. Благодарю вас, отец Дмитрий. Благодарю вас, Марина. Напоминаю, что сегодня в нашей студии был протоиерей Дмитрий Иванов из Кинешмы, настоятель Кинешемского храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директор православной школы имени этого же святого. Помоги вам, Господь. И, дорогие братья и сестры, будем признательны за вашу жертву радиостанции «Радонеж» и православной школе в Кинешме.
Благодарю сердечно и вам помощи Божией в вашем непростом служении. У всех прошу прощения и милости Божией желаю всем. Спасибо всем, Господь.
Мне было очень интересно пообщаться с вами. Это, если честно, первый раз, когда я даю интервью на радио. И я надеюсь, что вообще в жизни не последний, потому что это... интересный опыт, интересно посмотреть, как тут все устроено, и очень приятно с вами пообщаться.
Спасибо, до новых встреч.
Дорогие радиослушатели, сегодня, когда мы продолжаем праздновать Крещение Господне, в программе «Наш комментарий» мы попросили высказаться религиозного философа, выдающегося переводчика, православного мистика и богослова, русского поэта и прозаика Владимира Борисовича Микушевича.
Дорогие радиослушатели, поздравляю вас со светлым праздником Крещения Господне. Воистину это крещение – которое удостоились мы все, это нас соединяет. И вспомните, как был удивлен Иоанн Креститель, когда Сын Божий перед ним предстал и просил его тоже подвергнуть его этому обряду. Конечно, крещение Иоаннова отличалось от того крещения, которого удостоились мы. Евангелие различает крещение Иоаннова и крещение Христова. Да тем не менее, сам Иисус, Сын Божий, подвергся этому обряду, сказав, что подобает нам исполнить всякую правду. И действительно, другое название этого праздника – Богоявление. Это день, это мгновение, когда миру явилась Троица. Сын Божий, который вошел в воды Иордана, Святой Дух, который снизошел на него во образе голубином, и голос Отца, произнесшего «Се, Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». С этого момента человечество ощутило, что мир воистину реален, ибо даже величайшие философы древности сомневались в реальности этого мира. Реальность мира, как вы, может быть, знаете, отрицал Будда Сакьямуни, и отрицал Платон, который многое угадал в христианстве, и во многих отношениях он был предшественником христианской философии. Но для него реальность мира была под вопросом, и тот, и другой думали, не наваждение ли этот мир. Вот этот момент мир человеку открылся как реальность, и в этой реальности мы живем. Мир реален благодаря тому, что в мир пришла любовь, «Се, Сын мой возлюбленный». Конечно, и до этого люди любили друг друга, любили своих жен, любили своих детей, но в этой любви было что-то зыбкое и ненадежное. К ней примешивалось что-то обманчивое, люди не решались на нее положиться. И только с приходом любви Божией люди по-настоящему открыли, что они любят ближнего своего и дальнего тоже. В этом смысле, позвольте вам сказать, я полагаю, что нельзя любить ближнего своего, если не любишь Иисуса Христа, и нельзя любить Иисуса Христа, если не любишь ближнего своего, о чем Христос прямо и сказал: «Как вы можете любить Бога, если вы не любите того, кто вам близок?» Потому что и в ближних нам образ Божий. И в этом смысле надо понимать: возлюби ближнего своего, как самого себя. Это не себелюбие. Нужно возлюбить образ Божий. И в себе, и в ближнем. А образ Божий – это реальное присутствие Бога в нас и в тех, кто нас окружает. Это сейчас необходимо напомнить, потому что в миру опять зашевелилась прежняя ненависть, вооруженная современными средствами уничтожения. И это очень опасно. Ненависть всегда от лукавого. И надо сказать, что многие силы, которые выдают себя за силы прогрессивные, якобы выступающие за свободу, эту ненависть поддерживают и питают ее. Нужно помнить о том, что судьба Запада неотделима от судьбы западного христианства, даже если западное христианство не обладает полнотой истины, которой обладает православие. Великий немецкий поэт и философ Навалис написал в свое время такую статью: «Христианство или Европа?» Можем ли мы теперь сказать, что Европа – это христианство? Надо сказать, что проникновенные страницы Навалис посвятил также и исламу. А о том, какой глубокий интерес к исламу испытывали русские поэты и философы, нет нужды говорить. Вспомните, у Пушкина были подражания Корану. Владимир Соловьев написал, может быть, лучшую в мире биографию Мухаммеда. И таким образом, нападая на ислам, нападают на христианство, а нападая на христианство, нападают на ислам, у которого явно выражены христианские корни. Но этим вопрос не исчерпывается. Ненависть, которая пришла в мир, хитра. Самое главное, что те карикатуры, которые появились у французской печати, вовсе не являются признаком духовной свободы. Они крайне низкопробны в художественном отношении. Поэтому их принципиальное отличие, например, от Вольтера, который выступал на высочайшем художественном уровне, и поэтому, хотя с Вольтером мусульмане никогда не были согласны, он не вызывал такого возмущения, как эти карикатуры, ибо Вольтер был явлением духовной жизни, что просвещенные мусульмане тоже, вероятно, сознавали. Но, навязывая эти низкопробные карикатуры, как раз и посягают на ту же свободу, за которую якобы выступают те, кто их навязывает. Потому что свобода означает уважение, во-первых, к другим точкам зрения, и, во-вторых, свобода – это свобода творчества, а не свобода бездарных поделок. Если эта линия восторжествует, она не потерпит никаких других рядом с собой явлений. И тогда вместо той свободы, на которую претендуют те, кто претендует на нее, окажется подавленной. Это будет свобода для низкопробного искусства, которое не может не быть антихристианским, а антихристианское не может быть низкопробным. Запад действительно оспаривает свою принадлежность к христианскому миру. Он навлекает на себя страшные угрозы тем самым. И главное, это угроза той свободы, которую Запад якобы отстаивает. Ибо свобода требует той любви, которую явил Иисус Христос, явила Троица в день Богоявления, который мы сегодня празднуем.
У нашего микрофона был Владимир Борисович Микушевич, русский поэт, прозаик, переводчик, православный мистик и богослов, религиозный философ.